только на а вот третьего наполнилось на 100%. Хорошо. Итак, я еще раз отмечу, что сегодня мы рассматриваем с вами седьмое качество, которое отмечено Иисусом, как приносит плод один 30, другой 60, иной во 100 крат. И как я уже говорил, что хотелось бы, чтобы этого ожидали именно верующие. Но чаще всего верующие по причине необновленного ума не ожидают урожая. Хотя Иисус отметил, что урожай должны ожидать именно верующие, так как они названы в этой притче доброй почвой. А теперь рассмотрим притчу о талантах и посмотрим, по какой причине верующие должны ожидать урожай. Притча о талантах Матфея, 25 глава, 13 стих. Там написано: «Итак, бодрствуйте». Это обращение, конечно, к верующим. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И дальше Господь Иисус говорит, в каком направлении необходимо бодрствовать верующим. «Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Отмечу вот это слово «имение» или «состояние», или «что-то им передал». «Одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». То есть он не возложил на кого-то бремя, неудобно носимо. И тотчас отправился. То есть вот в этой притче есть одна интересная деталь. Господин дает своим рабам задание, которое может выполнить только свободный человек. То есть он дал им свое имение и отправился в дальнюю страну. Но поручил им это имение умножить. Мы знаем, что раб не является инициативным человеком. Рабское мышление всегда держит человека под контролем, не давая ему возможности проявлять инициативу. В этом случае мы видим, что господин, он желал инициативы от своих рабов. Какова причина? Господин, понимая, что работать или, скажем так, взаимодействовать постоянно с рабами, это не будет эффективно, потому что царство его умножается. Поэтому он желал иметь дело с помощниками, он с работниками, он желал иметь дело с инициативными творческими людьми, которые будут что-то делать, потому что их заставляют, и не потому что они рабы, а потому что они относятся с уважением и почтением к своему господину. То есть он желал, чтобы его рабы, те, которых он призвал, освободились от рабского мышления. Не от него, а от рабского мышления. То есть через эту притчу, первую часть, мы видим, что Богу Отцу нужны не рабы, у него хватает ангелов. Не рабы ему нужны, ему нужны любящие его и почитающие его, его дети. Теперь читаем дальше, как разворачивались события. Не забываем притчу о сеятеле 30, 60, 100. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же поступивший 2 таланта, приобрел другие 2. То есть, заметьте, они сразу стали это делать, и у них получился. Знаете, я думаю, что когда господин давал им таланты, до этого, они уже желали быть творческими людьми. То есть, когда господин давал им таланты, они радовались, потому что они об этом уже думали, они об этом уже размышляли. Они хотели быть свободными. Они хотели быть творческими. Они хотели быть инициативными. Они хотели участвовать в деле своего господина. Но они это не могли, пока они оставались рабами. Но когда их господин дал им свободу в творчестве, они с радостью сразу применили то, что у них было. Ну, конечно, это сделали не все. Поэтому в этой притче есть человек, который это не сделал. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вообще слово «землю», оно имеет здесь прообразную форму, как мудрости земной или в плотском отношении, то есть он занимал плотское отношение к Богу, к его воле. То есть, конечно, это под влиянием лживого духа. То есть мы, опять-таки, не обвиняем этого раба, потому что это есть проявление мудрости земной, это есть контроль через именно сатанинский порядок ценностей. А вот, потому в его действиях есть причина. И эта причина именно мудрость земная. Но, опять-таки, говоря об этих людях, я в первую очередь отмечаю, что ему можно было изменять ситуацию. То есть мы рассматриваем эту притчу не для того, чтобы просто посмотреть, есть такие, а мы все-таки говорим, исходя из того, чему надо стремиться. Чему надо стремиться. Теперь читаем дальше. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 таланта и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал, «Хорошо, верный, добрый и верный раб, в малом ты был верен, многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». То есть будьте сейчас внимательны. Мы видим с вами, что господин был рад успеху его раба. И, конечно, теперь вряд ли его уже можно называть этого человека рабом. То есть это уже качественный соработник в деле господина. То есть ему был благодарен и господин, и я верю, что и этот человек, уже не раб, испытывал определенную радость, как соработник. И его господин был ему благодарен. А вот что написано о другом. «И сказал ему, хороший, добрый раб, за то, что ты был, и сказал господин, за то, что ты малым был верен, возьми управление 10 городов. То есть вот очевидные намерения господина. Так как его царство расширяется, то ему нужны были соработники в его деле. Дальше написано. Подошел также получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». То есть мы видим, что он был нелицеприятен и каждому воздал по делам его. То есть он оценил верность, он оценил желание успеха своего господина. И это был очень важный показатель данного отношения. Откуда мы знаем отношение человека к Богу? Из того, насколько он желает участвовать в Божьем деле. Потому что мы можем объясняться Богу в любви, но при этом в Божьем деле абсолютно не участвовать. Это не в обвинение сказано, это для размышлений. В Писании написано, что тем прославится Отец мой в жизни каждого рожденного свыше. Я делаю ударение не в церкви, не на земле, а в жизни каждого. Тем прославится Отец мой в жизни каждого рожденного свыше, если вы принесете много плода. То есть важно отметить, чем прославится. Плодами. Теперь читаем дальше из притчи о сеятеле. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь где не сеял и собирал где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе свое. То есть давайте отметим содержимое ума этого человека. Первое, что он сказал, я знал тебя. То есть это яркий пример того, каким знают определенные группы верующих своего Бога. То есть они, особенно не вникая в Новый Завет, не вникая в то, что Иисус является образцом, не вникая в том, что Бог явился во плоти, в Писании написано «оправдал тебя», то есть они не вникают во многие вещи, связанные с Новым Заветом, они знают Бога, во-первых, из Писания, как жестокий, хотя они говорят, что Он есть любовь, да, но тем не менее, когда они говорят о каких-то жестоких действиях, каких-то жесткостях, они это говорят с большей радостью, чем они говорят о любви Божией. То есть это заметно в их интонации, в их отношении. То есть они знают его жестоким. И содержимое их ума представляет Бога жестоким, делающим все, что хочет, испытывающих по отношению к нему страх. То есть представление в их уме настолько искажено о Боге, что то, каким они его знают, мешает им практиковать свою веру по отношению к Богу. Я имею в виду на том уровне, на котором он в первую очередь желает. И, конечно, опять-таки, послушав этого раба, мне это напоминает представление некоторых верующих по отношению к Богу. А оно именно такое. Хотя Писание написано в 1 Тимофея 3:16, как я говорил, что Бог показал себя, Бог явился во плоти и оправдал себя в духе. А Иисус сказал, что видевший меня, видел Отца. То есть на Бога нужно смотреть через Сына. А по причине того, что верующие смотрят на Бога через книги Ветхого Завета, то у них формируется неверное представление о характере и качестве Бога. В Святом Писании мы видим, что Бога нужно не бояться, а любить. Об этом говорит нам первая заповедь, записанная в Ветхом Завете. Об этом говорит нам послание Иоанна. Об этом говорит 1 Иоанна, 4 глава. То есть много мест Писаний, говорящих о том, что Бога нужно в первую очередь любить. А из этой притчи мы видим, что у этого раба не было любви к господину. И у него было, у него не было любви к господину, поэтому у него оставалось арабское мышление. И он принимал арабские решения. Отсутствие любви держало его в рабстве. Можно сказать так. Это хорошее понимание, по какой причине определенные группы верующих продолжают оставаться с рабским мышлением. Отсутствие любви. А любовь всегда подкрепляется действиями, соответствующими действиями. И вот какую оценку его действиям дал господин. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый. То есть этими словами он раскрывает, господин раскрывает то, кого слушал этот раб. Лукавый и ленивый. Лукавый, вы понимаете, что это относится, естественно, к сатане. Ты знал, что я жну, где не сею, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил бы мою прибыль. То есть буквально господин его сказал, если ты не хотел умножать сам, почему не отдал другим? Или можно еще сказать так, более простым языком, что если не применяешь сам, помоги другим. И дальше господин объясняет результат такого отношения, то есть объявляет результат такого отношения к нему. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему, слово имеющему – это слово действие, обозначающему, применяющему, использующему то, что имеет. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится. Заметьте, у кого умножается? У применяющего. Умножение – это есть плоды того, кто умножает. То в данном случае действие его, умножение в его жизнь. То есть это плод умножения 30, 60, 100. Всякому имеющему или всякому применяющему и использующему дастся и приумножится. 30, 60, 100. А у не имеющего или не применяющего отнимется и то, что и не даже отнимется то малое, которое у них было. То есть мы видим с вами, что этот раб, он не применял то, что у него было, поэтому у него и забралось то, что у него было. Вопрос. Теперь вопрос в свете того, что произошло с этим рабом. Нужно ли стремиться приносить плод, имея в своем распоряжении Слово Божье, имя Господа, Дух Божий, дары и плоды Духа
святого. В свете этой притчи очевидно, что да, то есть Господин желает, чтобы мы начали делать это регулярно. В этом и есть цель этой притчи, чтобы каждый рожденный свыше мог увидеть, что Господин ожидает, что то, что есть у каждого рожденного свыше, будет использоваться для умножения, для распространения царства. А теперь следующий вопрос, все-таки в свете этой притчи. Вера есть осуществление чего? Писание говорит ожидаемо. А если человек ничего не ожидает, будет ли его вера осуществлять ожидаемого? Нет. Тогда кто он согласно притче о талантах? Он человек, который позволяет лукавому или сатане контролировать его или продолжать контролировать его в рабстве. Он обманутый, и сатана продолжает его держать в рабском, бесславном, проклятом мышлении. Как мы видим с вами из притчи о сеятеле, если вернуться к ней, то много плода благословений приходит или совершается, или производит Слово Божие в жизни тех, кто применяет Слово, пребывая в нем. А плод – это и есть цель Евангелия. Цель Евангелия – отпустить измученных на свободу. А теперь давайте снова вернемся к притче о сеятеле и прочитаем полностью стих о доброй почве. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один 30, другой 60, иной во 100 крат. То есть Господь Иисус отметил в жизни этой, в жизни группы этих людей, что сила Божья, которая пребывала на Евангелии, в жизни этих людей сняла бремя и ярмо проклятия. То есть они пережили на себе в своей жизни волю Божью. Какая воля Божья? Год юбилейный во всей полноте. И какой был результат работы силы Духа Святого в их жизни? Результат работы силы Духа Святого в их жизни – это свобода от рабства проклятия. Конечно, наполнение Божьими благословениями. То есть цель Слова Божьего, который сеял сеятель, освободить от рабства проклятия и принести урожай в жизни этих людей. Давайте мы подведем итог в целом самой притчи о сеятеле, потому что мы просмотрели с вами каждую из почв, и сегодня мы рассматривали завершающее седьмое качество. А теперь подведем итог. Подводя итог, мы зададим себе вопрос, от чего зависел или от чего или от кого зависело урожай притчи о сеятеле в жизни этих групп. Все эти из нашего изучения, которое мы с вами сегодня проводили, а это была 12-я встреча, становится очевидным, что урожай Слова Божьего зависит не от семени, не от самого слова, и не от сеятеля, в который в данном случае выступает Бог, а от владельца почвы, от того, насколько он будет послушен Духу Божьему. Всякому имеющему дастся и приумножится. Бог не лицеприятен. То есть Бог открыл доступ к своему Духу всем жаждущим. А уже кто какую меру будет мерить, это выбор владельца почвы. То есть воля Божия в свете этой притчи, чтобы каждый рожденный свыше имел стократный урожай или полное освобождение, полное исцеление, полное восполнение своих нужд во всех сферах жизни. Это цель Евангелия. Полное освобождение, полный мир, все цело и ничего не сломлено. Все цело и ничего не сломлено. То есть цель этой притчи, я верю, чтобы каждый рожденный свыше увидел, по каким причинам в их жизни недостаточных результатов действия записанного Слова Божия, чтобы он, рожденный свыше, не искал причину в Боге, не искал причину в записанном Слове, а искал причину в себе, так как он является той почвой, на которую попадает Слово Божие. Итак, как мы уже говорили в самом начале в изучении притчи о сеятеле, что эта притча является базовой в правильном понимании чего, как и используя, что делает Бог. Мы с вами это увидели. И какова цель того, что он делает? Какова цель? Снять бремя и уничтожить ярмо. То есть свобода. Об этом говорит юбилейный год. Также из этой притчи мы с вами увидели, как и используя, что делает сатана. И какова цель того, что он делает. Или можно еще так сказать, мы тоже об этом с вами говорили, что притча о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание процесса, происходящего в духовном мире. То есть, одев эти очки, сразу становится очевидно, по какой причине происходит то или иное событие, и кто сеятель того иного события. То есть, изучая эту притчу, через эту притчу мы видим правильное, или у нас формируется правильное понимание в отношении того, как и что происходит в духовном мире. То есть цель этой притчи – научить рожденных свыше иметь различение истинных причин, происходящих в духовном мире. Хорошо. То есть сегодня мы с вами закончили рассматривать это седьмое качество, и в целом мы подошли к завершению в целом всей притчи. Я верю, что шаг за шагом, рассматривая эту притчу, рассматривая действия инструментов сатаны, рассматривая действия Слова Божьего, я верю, что у каждого из вас уже появился определенный опыт в применении самой притчи, так и опыт в противостоянии тем инструментам, которые отмечены в этой притче. То есть у каждого из вас уже формируется тот драгоценный опыт, который и является целью этой притчи, чтобы, применяя ее, каждый из нас приобретал опыт царства Божьего в своей жизни. Поэтому я верю, что эта притча станет для вас дальше хорошим инструментом, поддерживающим, помогающим различать, увидеть, понимать все процессы, происходящие в духовном мире. То есть эта притча, ее миссия – занять место в наших умах, чтобы как духовные очки высвечивать нам истинные причины, происходящие в духовном мире. Так что я верю, что эта притча во многом послужит вам в дальнейшем, как в изучении Писания, так в общении верующих между собой, вот, и наведению порядка в собственной жизни. То есть эта притча, она универсальна, мы ее применяем по отношению к себе, по отношению к формированию отношений между верующими, в разборе Писания. То есть эти духовные очки, они всегда полезны и всегда эффективны, когда мы их применяем. Хорошо, давайте поблагодарим за это прекрасно проведенное время. Мы с вами провели 12 встреч. Я верю, что в вашей жизни они проведут определенную работу. И мы настолько, насколько нам было открыто, подробно рассмотрели притчу сеть. Давайте сейчас поблагодарим, а потом уже пообщаемся непосредственно вокруг этой притчи. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, в чем Ты нас учил это время, направлял это время. Благодарны Тебе за это прекрасно проведенное время в изучении этой притчи. Спасибо Тебе, Господь. И мы молимся в согласии, чтобы Ты каждому участнику сегодняшней встречи помог Духом Твоим себе эффективно применять полученные знания, чтобы не бандли действовала в их жизни без препятствий. Но пусть всякий инструмент сатаны будет поражен и не имеет успеха в жизни каждого участника сегодняшней встречи. Спасибо Тебе, Иисус, за все проведенное время в изучении притчи в сети. А мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за это время во имя Иисуса. Аминь. И я также молюсь за каждого участника сегодняшней встречи, чтобы помазание Духа премудрости и откровения отправляла и вело применение этой притчи в каждой сфере своей жизни. Спасибо Тебе, Господь.
то, что у них открываются глаза, формирование отношений между собой и верующими, между верующими в их жизни, в каждой сфере церкви. У них открываются глаза на себя, чтобы видеть, что им делать, как им применять все то, что у них есть. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. Мы верим и соглашаемся, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.